Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Джордж Крамп, американский композитор. Наверное, для американцев он почти как наш Шостакович, я бы сказал.
В рубрике «Мои любимые пластинки» скрипач и дирижер Назар Кожухай.
Это квартет, который имеет подзаголовок «13 картин из страны тьмы». Он написан в 70-х годах в памяти жертв Вьетнамской войны.
Назар Кожухарь о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Дачный сезон, дачная местность, дачный поезд, понимай, пригородный, дачная мебель, понимай, легкая, плетеная. За словом «дача» стоит целая жизнь, целый мир, заселенный дачниками и дачницами. Есть даже выражение «дачный муж». Таких мужей любят показывать в кинокомедиях, нагруженных покупками, в мятых костюмах.
Мы делали все сами, покупали мы не кондицию, и на все у нас есть документы.
Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все.
Передача Тамары Люленковой «Дачная жизнь».
Всякий человек, попытавшийся призвать себе образ Родины, как правило, получает от памяти пейзаж с лесами, лугами, пригорками, независимо от того, городской или деревенский он житель. Отчетливо помню свое первое ощущение Родины 8 лет в деревне под Владимиром, где родители снимали на лето крестьянский дом. Нечто похожее рассказала соседка уже по нынешней подмосковной даче о своей внучке.
Мы с ней выходим вот на полянку, и закат. Я останавливаюсь, потому что красота совершенно неописуемая. И говорю: «Ксения, смотри, как красиво. Вот наша родина». А потом проходит какое-то время, приезжает ее отец, и она ему шепотом говорит: «Пойдем, папа, я тебе что-то покажу». Ставит его на это место и шепотом говорит: «Смотри, папа, это наша с бабушкой родина».
Семья Елены Ефимовны Кузьминой, доктора исторических наук, обосновалась в дачном поселке Востоковед на станции Театральной не так давно.
Когда-то, очень-очень давно, когда я была совсем молодая, то оказалась на станции Театральной. Никакой дачи у меня тогда не было, и даже мысли о ней не могло быть. И когда я вышла на этой платформе в лес, в дивный березовый лес, полный вот таких вот красноголовиков, то я подумала, что вот я умру, и у меня никогда не будет дачи на станции Театральной. Лучшего места я не знаю. Но когда муж сказал, что нам дают, мы знали, что в этом куске, но предполагалась другая станция. На станции Театральной я была в полном шоке, потому что вот это было то, чего я хотела. Так что вот мечты иногда сбываются.
Да, а Чехов, по-моему, заметил вот что-то вроде того: «Дачи и дачники, как это пошло».
Может быть, в чеховские времена это было пошло. Мы его рассказы насчет дачных мужей помним прекрасно. Но в моем представлении вот идеал дачи – это идеал моих учителей. Учителя, естественно, Московский исторический факультет кафедры археологии – это элита. Это, в общем, люди или очень высокоинтеллигентные, или из дворян. И у каждого в подсознании живет идеал этой самой усадьбы. И 1938 год, когда в Москве всех сажают, и когда все живут в коммуналках, описанных Булгаковым, а дачные участки профессорам дают большие, по 20, там, по 40 соток леса. И они строят некое двухэтажное большое подобие этого имения, и на 3-4 месяца уезжают и работают там великолепно. У них там у всех моих учителей были дачи, и мы очень любили к ним туда приезжать. И вот там были их большие библиотеки, и там они по-настоящему работали. И там они по-настоящему среди себе подобных вот могли вырваться из этой социалистической Москвы и коммунальной квартиры, где они жили бог знает с кем. И мой идеал дачи был, ну, миниатюра, но того же самого, где очень тихо и очень хорошо работать и кругом себе подобные. Вот тут есть энтузиасты, большие, средние, разные ученые, которые с воодушевлением работают в земле, и у них прекрасно все растет.
Как вам кажется, качество ваших мыслей здесь и в Москве?
Конечно, здесь совершенно другое. Тут не засоренный мозг, тут великолепно работается.
В отличие от Елены Ефимовны, другая моя соседка Галина Ивановна начинала дачное строительство в давние советские времена.
Мы делали все сами, покупали мы не кондицию, и на все у нас есть документы. В то время запрещалось, как говорится, очень капитальная стройка. Гонения были. Меня 2 года по милиции таскали. Но придраться не смогли. У нас на все были документы, квитанции. Они даже не только у меня проверяли, они записывали номера квитанций, ходили на завод, смотрели. Потому что некоторые покупают и квитанции. И они не могли к нам никакой статьи предъявить. Они меня как вызовут в милицию, я понервничаю. Потом 1,5-2 месяца в больнице лежу. Печки самоделаю. Клал муж. Но я ходила всю зиму в Ленинскую библиотеку, изучила печное дело и сделала все порядовки ему. И он по рядам, по моим чертежам клал. Вот из-за того, что вот этот дом поломали, вот эту часть, я же вам говорю, и строили вот эту веранду. И он эти вот доски строгал весной. И вольтова дуга через руки, он одел резиновые сапоги, а доски были сырые. 380, его током убило. Он был здоровый, ничем не болел. Вышел на пенсию, до 100 лет собирался жить. Я очень городская и никогда земли не имела. Я окончила школу в Смоленске. У меня мать учительница была, отец в типографии работал. Вы знаете, я от природы скорпиона, говорят, скорпионы самые землелюбцы. Я у вас даже, вашему деду привила яблоню, вот они скажут, и она у них плодоносит. Сразу заплодоносила. Я многим прививала яблони. И у меня половина сада привита мной. И кому чего не подарю и не дам, у всех хорошо растет. Мы фактически сейчас себя в основном соленье, варенье у нас свое хватает.
В дачной жизни все открыто, как на ладони. Не спрятаться ни за кустом бузины, ни за ветвистым орешником. Но вот заканчивается летний сезон, запираются ставни, вешаются замки, на обеденный стол выставляется банка тушенки и четвертинка водки для непрошенных гостей, рассказывает дачный сторож.
Мы окружили дом втроем, а чего старики стучим тихо. Думаю, давай-ка, ну, наверное, в окно прыгают. Подбежали, третий выпрыгнул. Ну, мы перекрестились, слава богу, в челюсть не заехали. Ребята здоровые, как лоси.
А вам какое-нибудь положено оружие?
Мы в милицию ездили. Детей стрелять нельзя, женщин нельзя. А как сейчас дети какие? Выше меня на 2 головы. Откуда я знаю, в темноте ребенок или нет? У нас ружья нет.
Помимо воров, дачники больше всего опасаются пожаров.
Он за границей был. Дом, когда построил, камин сделал, а печки нет. Прохладно ему было. Купил электрический матрас, пластмассовый, немецкий, по-моему, или австрийский. Лежал просто, у него зубы болели, и он замкнул у него. Но он погасил этот матрас и вытащил на улицу. Если бы он его бросил где-нибудь, все, а он прислонил к стенам. А вата, она ж ничем не погасит. Я вышел покурить последний раз, смотрю, что-то там трещит. Сначала бам-бам, как выстрел, а потом треск пошел, шифер уже загорелся. И зарево, огня не видно, а зарево было. Ну, пошел, дом горит, в голове сгорело. Ночью, во-первых, он выскочил в одних трусах, льют, а вода стекает, досками обита, сверченая вода туда не проходит. Они хотели сверху, забрались поливать, там газом уже пахло. Ему, ты, Петька, не лази больше, газом несет, смотри, задохнешься. А как он пролез, никто не видел. Темно, суматоха. Ну, смерть у него легкая была. Он задохнулся, сознание потерял, и все.
А я страшно. Даже заплакал. Я к бабушке подбежал и заплакал. Бабушка, страшно. Там даже кресты так крестились.
Кое-кто уже воспользовался этим. Диван потащили, еще что-то. Люди увидели. Потом посмотрели. Тяжелый, не утащишь далеко. Выбросили в кусты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Люленковой «Дачная жизнь».
Тихая розы аромат, тенистый вспоминаю сад. И слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь. Но слово нежное люблю я не забуду никогда.
Когда-то городские жители, нагрузив мебелью и скарбом повозки, отправлялись на все лето вон из города. Кто на собственные дачи, кто на арендованные. Дед следующей моей собеседницы Екатерины Сергеевны, в те времена директор Пироговской клиники Василий Дмитриевич Шервинский, приобрел на этот случай бывшую усадьбу князей черкасских в Старках под Коломной.
Не могу вам сказать, почему они выбрали. Я думаю, потому что дед мой был не художником, он был врачом. И он хотел, так сказать, сохранить свою самостоятельность. И его привлекла река, его привлекла древность, по-видимому, Коломны, и привлекла вот эта вот Никольская церковь. И ему была тогда отведена часть реки, часть поля и часть сада, другого сада, фруктового. Фруктовый сад был сделан замечательно. Его обсадили елками и березовыми аллеями. Дом был совершенно фантастической красоты. Он был неудобен. Там не было удобных печей, там не было ванн, не было современных, понимаете, бассейнов и так далее. Зато были стены 2,5 метра толщиной. Там было комнат, наверное, 7-8, я так думаю, если считать и кухню, прихожую. С двумя входами. Один был подъезд с обратной стороны. К этому подъезду вела дорога. Ее очистил садовник каждый день. В моем детстве еще в парке Липовую аллею и Березовую аллею, до того, как вышел профессор Василий Дмитриевич Шервинский, садовник чистил, чтобы дорожка была чистая. Его старший сын Евгений Васильевич Шервинский, член-корреспондент Академии архитектуры и специалист по парковой культуре, разбил там совершенно изумительный парк и насажал туда таких растений, которые люди приезжали специально смотреть и которые являлись чудом этого места. Там впервые появились американские сосны, там были лилии, которые раскрывались только во время заката. И я, когда была девочкой 5 лет, он звал меня: «Катя, беги скорее, они сейчас будут открываться». Он устроил там гроты. В этих гротах, как когда-то в французских парках в стиле Жан-Жака Руссо, капала вода. Были какие-то совершенно изумительные, роскошные сорта жасминов. Аллеи высоких дельфиниумов разного цвета. Сейчас, если сажаешь один куст дельфиниума, ты уже, так сказать, садовод. Подстриженные были аллеи акации, резные аллеи к подъезду. Где на 4 высоких лапах колокольни звонкие бока поднялись. Где в поле мятный запах и гуляют маки в красных шляпах. И течет московская река, все бревенчато, дощато, гнуто, полноценно цедится минута на часах песочных. Этот сад всех садов и всех лесов дремучий, и над ним, как над бездонной кручей, солнце древнего из сизой тучи пристален, и нежен долгий взгляд. Это стихи Анны Андреевны, посвященные моей семье. Анна Андреевна приезжала трижды в период гонений к папе, к нам в Старках. И, конечно, для меня это случай похвастаться, что Анна Андреевна занималась со мной французским языком перед моим поступлением в институт. Это был мой репетитор. Я теперь это воспринимаю как какое-то чудо. Тогда это было совершенно естественно и нормально. Анна Андреевна была абсолютно замечательным гостем. Она помогала всегда нам по дому, чистила смородину, накрывала на стол. Это все отражено в стихах у папы. В доме было много собак, кошек, гостей, среди которых постоянным гостем был Брюсов, Александр Сергеевич Кочетков, который жил в соседнем поселке рядом с нами, вместе с поэтессой Меркурьевой. Приезжал Александр Сергеевич Ахманов, логик, философ. Тоже снимал рядом в деревне дачу. Вот такая была атмосфера. Папа читал постоянно свои переводы. Он заработал тогда над Софоклом. Александр Сергеевич Кочетков выходил утром с расстегнутой своей рубашкой, совершенно в таком состоянии полного, как вам сказать, поэтического вдохновения, не узнавая никого. И они начинали с папой соревноваться в количестве стихов, переведенных за день. Доходило это до 250, до 300, вот так. Анна Андреевна Ахматова была очень тиха. Она играла с нами в игры всякие литературные за столом. Игра заключалась в том, чтобы кто-то из присутствующих, моя свекровь, которая была чтицей, Наталья Львовна Дружинина, профессиональной чтицей, мой отец и Ахматова, который знал великолепное тоже количество большого стихов, кто-то начинал строчку, и следующий должен был ее продолжать. Наталья Львовна выдерживала любой конкурс, папа тут же забывал следующую строку и сочинял ее сам. После этого Анна Андреевна Ахматова его уличала во лжи, и папа лез под стол. И Анна Андреевна своим поставленным голосом говорила: «Сергей Васильевич, только не под стол». Только не под стол. Я тоже выросла там. И вот вы как-то упомянули о том, что рано из Москвы уезжали москвичи. Так я туда уезжала еще, когда снег только стает. И вообще выросла в деревне. Меня потом звали барышня-крестьянка. Потому что я, в общем-то, большую часть своего детства провела в деревне. С деревенскими детьми. И уезжала, когда на сирени выпадал первый снег. Около нашего дома были большие-большие кусты белой сирени. И не желтеет сирень, а остается зеленый. Вот когда на этих зеленых листьях падал снег, мама говорила: пора ехать в Москву. Ну, до школы. А потом я даже не ходила в школу в 41-м году, потому что войну мы прожили там целиком.
Во время войны вам сильно помогла дача, да?
Я не могу вам на это ответить. Я только могу сказать, что мы, по-видимому, спаслись от московских бомбардировок и от голода частично. Но первый год мы голодали очень, потому что война началась в июне, уже было поздно что-либо сажать. Нас спасли, как это ни странно, грибы и собака. Грибы, потому что, как известно, грибы считаются нехорошим признаком. Если их очень много, то будет война. И в этот год было какое-то фантастическое количество грибов в лесу, и мы бочками солили валуи. Но валуи сейчас не едят. Но если их вымачивать хорошо, то они получаются достаточно вкусными. Вот мы ели эти валуи, а собака у нас была военная. Она была овчарка. Ее взяли на военную службу, и мы должны были сдавать щенят на военную службу, выращивать и сдавать. И ей давали крупу. И мы вот эту крупу делили с ней. Я еще с тех пор помню, что можно есть. Какие растения. Вот мой муж всегда удивляется, что я и сейчас на берегу могу ему вырвать, например, корни пеструшек. И эти корни очень вкусные. Они похожи на крахмал с картошкой, сладкие такие корни. Потом вот липовые почки мы очень много ели. И очень много ели местное название пупырь. Ну, типа сурепки что-то. Стволы очень вкусненькие у них, такие похожи на редиску.
В 1962 году в поместье Шервинских расположился психоневрологический диспансер, и прежним хозяевам пришлось искать дачного приюта в другом месте. Примерно в это же время получили садово-огородный участок Павел Иванович и Анна Андреевна. Родом оба из деревни, однако всю жизнь проработали на заводе и только последние 10 лет провели безвыездно на даче, поближе к земле. Павлу Ивановичу 85.
Сюда приехали, у нас ни у кого не было денег. Ни одного человека. Мы пользовались тем, вот, что ломали дома, из них вот дергали гвозди, строили. Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. И то, чтобы определенная высота была, и чтобы ты подвал не вырыл, и подвал нельзя было рыть. И печку нельзя класть. Автобус не ходил, до станции далеко, бросили и не стали заниматься.
Электричка не было. Бывало, на работе отработаешь, бегешь и по эскалатору дома бегешь. Если ты не поспеешь на этот поезд, ну там 2 часа надо ждать. Вот так вот мы жили.
Все бросили, вся инициатива пропала. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все. Раньше правление мы смотрели, ага, кто не работает, не обрабатывает на участке, сообщали в партком, там им нагоняй давали, что-то делали. А сейчас ничего, свой хозяин.
Когда едешь до Беларуси, 40 рублей была корзинка, а на 40 рублей сколько купишь? А сейчас вот это плохо. А вот цветочки были, бывало, пойдешь до Тучкова. На рубль 3 штуки, на рубль 3 штуки. Сразу беру, расхватывают. А то хорошие цветы были. Я за всеми бегала на рынок продавать.
Мне нравится вот эта природа. Мне нравится даже здесь зимой. Белым бело, если пойти на лыжи вдоль леса, это просто душевно отдыхаешь. Ну а там что старику делать? Когда работал там же, работать бросить там, чего будешь делать зимой? В окно смотреть.
А сейчас думаю, как там жить, не знаю. Я-то отвыкла совсем. Но там жилье плохое.
Вот вдруг помрешь, потом канитель. Отсюда тебе надо перевозить как-то, создавать канитель. Потому что это живешь на краю. Кто и знает. Может, загнешься и будешь тут валяться. А так бы тут жить можно было.
Слушали передачу Тамары Люленковой «Дачная жизнь». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Требует ли разоблачение культа личности диктатора политического мужества от его преемника? Об этом в 55-ю годовщину избрания Никиты Хрущева на высший партийный пост говорим с историком Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Государства организации договора о коллективной безопасности ОДКБ будут определяться по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после саммита ОДКБ, который прошел в Москве. В Грузии 15-16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в стране после недавнего вооруженного конфликта с Россией. Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность с наращиванием группировки американских военных кораблей в Черном море. В грузинский порт Поти прибыло судно «Маунт Уитни». Это третий корабль ВМФ США с гуманитарной помощью для Грузии. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают во французском Авиньоне вопрос об отправке в зону российско-грузинского конфликта международных наблюдателей под эгидой ЕС. В Петербурге расследуются причины гибели солдата в войсковой части в Каменке. Солдат был призван из республики Коми, и ему оставалось служить 1,5 месяца. В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В ней участвовали жители российской столицы и Подмосковья. Делегацию протестующих принял министр регионального развития России Дмитрий Казак. В Ингушетии неизвестные обстреляли группу саперов. 1 человек ранен. Военнослужащие проводили разведку на федеральной трассе «Кавказ». На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Как у нас под окном расцветала сирень, расцветала сирень голубая, не в моем сердце больном пробуждалась любовь, пробуждалась любовь молодая.
Любовь по-деревенски. Записи, сделанные Еленой Солнцевой в деревне Афанасьевка в Курской области. Ее собеседницы, 90-летняя Нина, Тамара, в далеком прошлом она работала техничкой в сельской школе, и 80-летняя Марья.
Первый свой поцелуй я дарила тебе, когда пел соловей над сиренью. А второй поцелуй я дарила ему, потому что его я любила.
Много было народу. И гармошка, и пели песни старинные. Туда с теткою меня позвали. Поглядел меня я и воды, и все тут. Писались мы в Афанасьевке в сельсовете. Колец и не того. Он, Господи, пришел с армии. В чужой рубахе женился, брал. Помню, рубаха розовая была, сатиновая. Сестры корову продали, была корова, деньги размотали. А пришел гол, как сокол. Сейчас же ж на машинах едут. А то приехал на лошади на Сираку, звали Сирак. Один сундук забрал, привез сюда. А сюда привезли, а его первая жена узнала и пришла. И пошел дед танцевать. Она ему пошла помогать и с припевом. Папа, сестра моя, до чего ты добилась? У него жена и ребенок, а ты влюбилась. Так-то песня запела, я тоже помню. Невестка моя, брата жена, говорит, жизни не будет, давай, пока не поздно, уматывай отсюда. Ну, я еще и не спала с ним, ничего. А потом все равно она приходила к тетке, и он узнавал, и все равно ее провожала. А у меня уже был мальчик 52-го года, Саша. И он, уходи, уходи, я себе первую жену приведу. Ну, в армии женился, и ребенок был, точно его. И вот она приехала, у ней в войну, как она на мину попала, ногу по ленте оторвала. Она ложится спать, брат ее скидает под кровать. Ну, так она приличная, красивая. Ну, я переночевала и поехала. Иду через лес, перехожу, гляжу, а он едет, самогону выгнал. Едешь, я говорю, жену отведать, какую жену? Он думает, что я не знаю. Я говорю, да я же там была. Я же только, я говорю, с Рыжковой еду. Ну, я говорю, езжай. И везет, значит, сумку самогону, и он там 3 ночи ночевал с ней.
Мужем его звали Николай, а познакомились меня со сватой и другие. Мы один другого не знали даже. А познакомились, когда сватались. Когда сваха пришла, посватала, и все. Раньше ходили, сватались за невесту. А потом сосватываются, жених уходит домой. Не бывает уже, как у нас вот сейчас ведет. Познакомились, так и живут. Приезжали на лошадях. В общем, вся деревня приходит, невесту провожают. Был луг огромный. Сходилось 5 деревень. У один карагод идут, с гармошками, шум, гулянье, крик. Ни драк не было, и пьянки такой-то не было. Я сиротой выходила. С меня муж не требовал приданого. Что есть, то твое, а чего не будете, купим. С утра приехали, приводили, наряжали стол, свинину копченую ставили. Нагоняли хлебом самогон и гуляете. После свадьбы сразу на работу пошли, он себе пошел работать, а я себе. Какой тогда отдых был? Мы тогда работали. Уходили темно. И темно приходили, покуда солнце светит. Не то, что солнце, и солнце тянет, а мы еще на работе скирдуем. Угонят нас на сутки, а мы бьем-бьем зерно молотить. Нам ставили палочку, и все. А работали сутками. Да, по любови некогда было ходить и отдыхать.
За мужа шла не с охотой, у меня был жених. Мама, значит, вот говорила, иди за Ваську. Ходили туда в клуб, у нас клуб был. Я работала от колхоза в клубе, убирала там. Бывало, мы там на улице, а он песни поет, а девки говорят: «Баски, за кем-то ухаживаете». Вот мы пойдем по домам, а он пойдет песни запоет. Я до милочки ходил, все ботиночки побил, и любовь того не стоя, что народ наговорил. Ну, а потом начал подсылать сваху. И до тех пор, что упал, кричал криком: «Я Тамарку возьму». Меня обожмал, когда поцеловал, не было этого. Стоим мы там, я была танцулистка, песенница, а он гармошку, гармонист был. Но все равно этого не было, чтобы вот он меня поцеловал. Это вот мне какая-то страсть была, я этого боялась. Легли мы с ним спать, хата небольшая. Ну, гость тут на полу, там ихние какие ложились, а мы легли, как обычно, на кровати. Вот я его все отдвигала, отдвигала. Второй день пришла соседка, женщина, и говорит: «Тамара, разреши поглядеть вашу рубашку». Меткальная рубашка, меткальная. Это я ложилась спать с ним, и когда дело поимели, и на этой на рубашке кровь. Кровь была несколько пятен. А я когда поглядела, и говорю: «Ой, кровь, откуда на кровь?» У его двоюродной, у сестры, спрашиваю: «Ольга», она говорит, «сними ее и прибери». Она, может, еще нужна была. Это, говорит, молодец. И гляжу, это мотя, царство небесное, женщина, она умерла, и говорит: «Тамара, а я пришла вот тебе допрос». Я говорю: «Какой? Дай мне посмотреть рубашку, ты у этой сидишь». И я говорю: «Нет, тетя Мотя, я вот прибрала, а что она у меня так-то?» Она говорит: «Это ты девушка честная». «Я наличка некрасива, волосы невитые, глазами я не завлеку, они у меня сердитые». «Я наличка некрасива, а характер мировой. Что вы, девочки, докажете своею красотой? Говорите, боевая, вот какой же с меня бой? Отбивают залеточку от меня, да боевая. Ха-ха-ха, чем я, девочка, плоха? Юбочка небесная, сама я интересная».
Я девушкой выходила. Была молодая, в яйцескладе работала, на Лукашевке яйца принимала. Это сезонная работа, а потом... Меня я в Кагизе торговала, в книжном магазине. Никуда не ходила, ни с кем. Насчет этого я ничего. Да, первый. Никогда чтобы Лёгу целовала. Вот. Господи, у него было невест, сколько вот как он жив был. И я посчитала, 20 было тех любовниц. Был конюхом, приедет пьяной, начинает драться, кидаться. Ну, конечно, сильнешка, конечно. А то выйдешь на огород полоть... Приедь пьяной, что, иди меня покорми. Я говорю: «Да иди там на газе, все готовое, иди налей, что сам буду наливать. А что не понравится, возьмите миску, да и у меня еще пустить». Корову держали, подтелку, лошадь. А он был конюхом, лошадь запрех и повез. Потом была к этим мужикам, я с ней за всю дорогу не слазил. Видишь, была в школе здешняя директорова, любовница Николая Михайловича. Она Дичинская учила тут, а он до нее. Ух ты, уплый муж был. Скирды там стояли с сеном. А то Сергов день пришел, он напился пьяный, закрылся и спит. А я хожу, даже в хату не могу зайти, потому что закрывший. Ты пришла к Екатерине Максимовне, вот праздник, я говорю, а я голодная.
«Танцевать пойду, головой качну, потом карими глазами завлекать начну».
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Любовь по-деревенски».
«Дорогие девочки, я на улице у вас, а мой милый на своей скажет: нет, эти мои».
Я вставала рано и с ним 10 лет работала на базе, чтобы он не пропивал вот там. А он тоже наладил с водкой Хремушиной там на краю. Я приду домой, управляюсь, а он туда к ней. Пришла дочь с улицы, а его еще нету. Глядь, едя по улице, с оттуда песни поет на лошади. Я ворота открыла, он говорит: «Так, иди топор, я сейчас вместе с дочерью отрубаю вам голову». Я говорю: «За что? Ты послала ее». Они, я говорю, ходили за Литкой у сиделки. Вот, тоже пережила. А мы шли на работу, я стану говорить: «Бабы все за меня», она даже и слухать не хочет. Как, говорит, ходил, так и будет ходить. Но она, Бог дал, скоро сдохла.
Танцевали, и пели. Один раз танцевали мы с одним. Поднимаюсь, иду. А он подходит, чтёб мне потом. Тут ребята, за что ты? Ну, с другим потанцевала ж. Ну, потом извини. Поругал, да всё.
И говорит: «Раньше того-то не было. Раньше и выпивали там, и вот выпили». И говорит один: «Кто засунет в бочку пивную дырку вот эту, яйца? Кто, мол, засунет, тому мы поднесем». А он: «Да я». И вот, значит, он туда яйца засунул боком по одному. А ты вот так ты ж не вытащишь, надо же два тянуть. И у бочки стоит, а яйца никак не можешь вытащить. А ребята, говорит, хохочет там. Да не, говорит, бочку-то эту разбили. Да, говорит, другой раз засунешь. Бочку разбили и его освободили. И сам даже тут и по деревне разнес, как бочку яйца засунул, а вынесла не вытащил. Да. Ребята бочку разбивали. Ром, шабирники ребята те-то. Кобелили, да? И на бураку сидим, бурак чистим мы, она ха-ха-ха, кум говорит, я пришел на печку, полез, ты с Иваном спишь, попробовала тебе мокрая. А я хотела сказать, да он же тебе кум. Ну зачем он лез, хоть в тебе лез, и зачем ты то-то говоришь? Чтобы от того сидеть, скажи, он спит.
Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я такой страны нигде не знала, где так вольно дышит человек.
Мы, когда первый раз легли, ну, спали мы, и что не скажем друг другу, засмеемся, а залога на печке спала. Потом как закричить, нервность ездила. А я говорю, что такое, Женя, она говорит, подожди, это ж цветики, а сейчас ягодки тебе еще будут. А она, та-та залога, с одним возражалась, она инвалидка была, а он был на почте, агентом почты, возражалась, забеременела от него. А рожала, а отец серьезный был, свекор мой, а рожала усне зимою, и родила девочку, и удавила усена, я увязала у пучок, и так и лежала. Поехала на плаксе, но там где-то едешь ров, и вот она как кинула его того-то ребенка, он же мерзлый. А как раз эти охотники были, собаки как кинулись туда. Охотники слезли один, ребенок. Узнали, что проехала женщина на плаксину. Были сани такие, полозья, полозья железо прибитое было еще. Но наша сидела у Львове. Посадили, ну, свекор выстарал. 6 месяцев, говорит, сидела.
У нас была та акушерка ходила, побитуха. Господи, тогда рожали как? Вот ночью мешки таскала, а вечером пришла да родила. Тогда не нежились так-то. Как сейчас. Никаких мне уколов не делали. Да, ну долго, ночью. Походишь, спина, живот болит, походишь. И... Возьмите пеленку, заверни, да все. Да и день-два полежишь. Подумай, сиди. О, она вон сидит дома, не ходить на работу.
Даже однажды, когда это идет с работы, а я что-то там делала, еще дурня делаю. А он приходит с работы, лошади отпрех, он всю жизнь, он 50 лет у штате был. Приходит с работы на обед и говорит, поглядел, что свекровь я, и говорит, Тамарка, я говорю, что, а это дело было зимою. Ну, у нас свадьба в феврале была, но это пусть в марте там. Погляди, куры в сараю несутся, а ты небось не знаешь, иди, куры куда чуть. А я сидела, кружева вязала, какая-то погода была неважная. Ну, я говорю, иди, куда чуть, я без внимания. А он говорит, пошли, укажу. И повел меня с гробом там. А свекровь вслед бегите, она думает, правда. Она, фу, чтоб ты закрутился, и ушла свекровью, было все. И он один никогда не спал. Он вот хоть уже диеты были большие, приезжали. Скажу, Вася, иди во временку спи, а то тут вот негде, позаймут все дети. Ну, и как мужик обычно, ага, ты скажете. А так, вот когда скажу, Вась, да ладно, да уже 4 детей, да и что, да и вот куда-нибудь виляю, ухожу. Ну, мужик, не предохранялись, когда там предохранялась, когда выпившие, и сейчас-то делала я, наверное, 3 аборта. Была на свекле, это вот сейчас декреты, а тут бурьян Кольке поехал, возил удалю у пены. А я говорю, Коль, возьми меня в больницу, пожалуйста. Обмылась, поехала, меня проверили. Говорит, уже у вас время порядочно. Ну и сделали. А Людмила Ивановна, она мне как-то мне знакомая была. И сделала мне прямо в своем там у кабинете. И я говорю, я пойду домой. И прям меня Кольки привез. А через 3 дня мешки грузили, то ли мешками грузили. Вот тогда никакого декрета не было. Вот я родила, девочка у меня была год, а родила вторую к году. Сисечкой эту и покормлю, а эту кашу и покормлю, там свекровью покормить, а потом сдаюсь. А с чего сдаюсь? Я ж пошла, устала, печку вытопила, скот уходила, и корова была, и теленок был, и на работу бегу с фартуком, у фартук кину, там, картоху или хлеба, пока добегу до свеклы там. А мужик своего требует, и даже еще это дело и скрывалось, уходила, вот. И вот бывало, узбунтурить, а я... возьму, бабуль, приди к нам, пожалуйста. Тут-то телевизоров ни у кого не было, от колхоза давали большие, вот черные такие. И вот она придет, как будто телевизор глядеть, а он смотрит, заснеть, она посидит, а я там где-нибудь у тебя плушки засну.
С моря дует ночная прохлада, с яблон свет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой.
Вы слушали передачу «Любовь по-деревенски», записи, сделанные Еленой Солнцевой в деревне Афанасьевка Курской области. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский скрипач и дирижер Назар Кожухарь.
Так сложилось, что я вот родился в семье музыкантов. С детства, конечно, меня окружала музыка. Вспоминаю первое мое впечатление именно от прослушивания. Года 4 у меня было. Мы жили-то в Киеве. Вот ехали в Москву на машине, и у знакомых моих родителей играла постоянно музыка. Значит, я замучил родителей, что мне нужно обязательно приобрести эту пластинку. Это была 40-я симфония Моцарта. Я не оригинален в этом смысле. Запись в то время прославленного первого камерного оркестра такого ранга в нашей стране. Это оркестр под управлением Рудольфа Баршая. Пожалуй, эта пластинка является такой точкой отсчета действительно моего интереса, тогда еще не профессионального, к музыке. И, конечно, так или иначе, это произведение, оно потом всегда меня как-то особо интересовало. Просто совпало так, что это такой хит. Хотя, конечно, сейчас я очень далеко эстетически нахожусь, наверное, от той записи. Даже поставил бы сравнить то, что сегодня я предпочитаю, а именно оркестры более исторически ориентированные в смысле инструментов и подхода музыкантского. К этим партитурам я для сравнения захватил компакт-диск симфонии под управлением Франца Брюгена, оркестр 18 века. Здесь, как ни странно, тоже довольно-таки интересная история. В конце 80-х, счастливое время, когда фестиваль старинной музыки организовывал замечательный музыкант Иван Манигетти. Я не знаю, каким уж образом удалось ему пробиться тогда в СССР, но фестиваль 3 года проходил во всех консерваторских залах. Впервые Франц Брюген с мессой си минор. И, как сейчас помню, забитый до отказа зал Чайковского. Мы пошли все знакомиться к музыкантам за сцену, и нам музыканты просто подарили кассету с симфониями Моцарта, где была вот та самая 40-я. Я впервые просто имел возможность сравнить ту запись, которая у меня осталась в голове с детства, и, в общем, как эта музыка может выглядеть, если ей придать правильное, скажем так, одеяние. Такой заядлый коллекционер. С тех пор, как границы открылись, была возможность выезжать, постоянно привозил огромные коллекции. Постоянно акценты смещаются. Я очень люблю музыку Стравинского. Стравинского я люблю под его управлением. Там записи не всегда, наверное, совершенно с технической точки зрения, но они нам страшно интересны, потому что это взгляд автора. Мне очень нравятся интерпретации Пьера Булеза. У него есть серия с американскими лучшими оркестрами. Я очень люблю английских дирижеров последнего поколения. Тут скорее уже идет интерес к персонам, которые эту музыку играют, может быть, не всегда к музыке. Среди новой музыки я бы назвал имена Стива Райха, Майкла Наймана, Джон Адамс, безусловно. Это американские минималисты, Найман англичанин. Замечательная запись оркестра Сан-Франциско симфонии Джон Адамс, произведение «Учение о гармонии». Это вообще хрестоматийная вещь для симфонической минималистской музыки. Это 70-х годов произведение, которое, как ни странно, один раз исполнялось в СССР в конце 70-х, фактически в год создания. Был удивительный фестиваль современной музыки, на котором встретились никогда не встречавшиеся композиторы, включая неизвестных тогда Адамсона. Там был и Кейдж, там был и Нона, там был Штокхаузен. Какая-то уникальная была ситуация в Ленинграде того времени. И даже кое-что выходило на пластинках, в том числе кусочек вот этого Адамса. У меня пластинка тоже была. По-моему, дирижировал Пендерецкий. На одной стороне пластинки Григорий Жислин играл с Пендерецкого скрипичный концерт номер один, а на другой стороне Пендерецкий, если не ошибаюсь, дирижировал Адамсом. Вообще, это один из самых исполняемых сегодня композиторов современных, Джон Адамс. Я с собой принес несколько дисков каких-то более редких имен, но опять-таки для кого-то это редкие, для кого-то нет. Здесь замечательная пластинка коллектива, который в прошлом году выступал в Москве, Концерто Палатино. Это такой бельгийско-английский ансамбль, но вообще они бельгийцы в основном. Музыканты, играющие на цинках и тромбонах. Это примерно 8 человек медных инструментов. Инструменты 17-го примерно века, 16-17-го. И вот в такой формации ансамбли выступали, скажем так, на дворцовых площадях в Италии особенно. Потому они называются «Концерто Палатино». Здесь замечательная пластинка с музыкой с севера итальянских композиторов 16 века. Композиторы такие, как Габриэли, Палестрина и так далее. Известные, в общем-то, имена кому-то, но, наверное, большинству людей только по учебникам и профессионалам, по крайней мере, музыкантам, по скучным каким-то полифоническим пусам. Да, это музыка для веселения души и народа на улице, но при этом она сочинена. То есть это не уличная музыка, а это композиторы, которые при этом работали в церкви. Это вот тоже пример тому, что в одном и том же лице музыка может быть очень сложная или доступная любому человеку, кто пришел, зашел в таверну или в кабак какой-то. Хочется время нового, сколько себя помню. Что-то новое иногда разочаровывает, что-то, наоборот, требует продолжения и немедленно. Собственно, вот, наверное, в этом любой коллекционер выражен. Продолжая мысль о том, что иногда сами исполнители приводят нас к каким-то именам и композиторам, я очень хочу упомянуть замечательный струнный квартет «Кронос Квартет», неоднократно приезжавший нашу страну. Академическими кругами он не так широко у нас известен, хотя это коллектив, который соревнуется в количестве проданных дисков, например, с такими дисками, как «Мадонна» или «Три тенора». Они играют всякую разную музыку, и старую, и новую, и я думаю, что большая часть музыки, написанная с 70-х годов для струнного квартета, написана для них. Как, скажем, очень много музыки для скрипки написано для Гидеона Кремера в последние 30 лет. Уникальный коллектив «Кронос Квартет», который демонстрирует не только удивительные какие-то эффекты, нестандартные для струнных инструментов, но они еще играют и на ударных, и что только они не делают. Притом это квартет, который замечательно играет и академическую музыку. В этой программе, вот на этом диске «Black Angels», у них только произведения памяти жертв различных войн. От средних веков и до нашего времени. Например, восьмой квартет Шостаковича. Опять-таки, если послушать их интерпретацию, наверное, профессура нашей консерватории останется недовольна, но, слава богу, этот квартет не знает традиции, и он играет то, что он видит в нотах. И, слушая этот квартет, у меня возникает мысль, что, наверное, этот квартет так будет звучать лет через 200. Ну, или через 50, когда традиция умрет. Потому что, если внимательно смотреть ноты, может иногда оказаться, что что-то там и не так, как принято. Компакт-диск называется «Black Angels». Здесь такое имя, достаточно, может быть, редкое для нашей географии, Джордж Крамп, американский композитор. Наверное, для американцев он почти как наш Шостакович, я бы сказал. Это квартет, который имеет подзаголовок «13 картин из страны тьмы». Он написан в 70-х годах в памяти жертв Вьетнамской войны. Это очень серьезное произведение, очень, сказал бы, страшное, оно так и звучит.
Скрипач и дирижер Назар Кожухарь в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svoboda-news.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svoboda-news.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».